Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой философии естественных факультетов МГУ имени Ломоносова, доцент, кандидат философских наук Владислав Алексеевич Шапошников, философ и математик. Мы говорим сегодня о математике и ее отношении к вере. Является ли математика делом хорошим, делом божественным, как бы иллюстрирующим гармонию и божественный порядок мироздания? Или все-таки математика на стороне неких противобожественных сил, как считали романтики, и математика иссушает человека, лишает его полноты жизни, полноты чувств? Разве можно так думать, Владислав Алексеевич? Вот вы как математик, человек верующий, да, и вроде эмоциональный такой. Откуда такая аберрация-то у романтиков возникла, заставляющая их так низко думать о математике?
Аберрация возникла, понятно откуда. Она возникла из того, что романтическое движение было изначально протестным движением. Оно предлагало некую крайность в противоположность другой крайности. И именно поэтому их взгляд на математику, он односторонний. Хотя, надо сказать, отдать должное романтикам, не все романтики смотрели на математику так однозначно. Я приведу только один пример. Это знаменитый йенский романтик, писавший под псевдонимом Навалис, у которого есть... написанный на самом рубеже 18-19 века, фрагменты о математике, где он буквально поет гимн математики. Он говорит о том, что, ну, например, приведу один только пример. Он пишет так, это один из его афоризмов: «Кто прикасается к математической книге без благоговения и читает ее не как Слово Божие, тот ее не поймет». Это тоже как бы такое ключевая фигура немецкого романтизма. И такое тоже есть.
Ну, Адоевский, по-моему, интересовался математикой, немножко занимался математикой. Князь Владимир Федорович, о котором мы делали программу, и который написал великую книгу «Русские ночи», состоящую из таких романтических новелл. А вот образ круга, который присутствует в математике, он ведь часто как-то разными авторами, философами связывается с божеством, божественный круг и радиусы, да, вот центр круга. Бог – это окружность, центр, который везде, а периферии нигде. Я не помню, кто говорил эту фразу, чуть ли не Кузанский, да?
Ну да, это одно из, так сказать, в кавычках, определений Бога, и действительно мы в основном знаем это из Николая Кузанского, но это, так сказать, фигурировало и раньше, до Кузанского. Есть так называемая книжка 24 философов, непонятно, кто ее написал, не очень понятно, как ее датировать, но сильно раньше, чем Кузанский, это еще она уходит куда-то в раннее Средневековье, где это определение уже есть, латинское определение.
Но это очень красивое определение. Да?
Красивое определение. Но давайте заметим, что почему, давайте вернемся к мысли по поводу Навалиса, почему Навалис, будучи в полной мере романтиком и, соответственно, разделяя пафос романтизма, тем не менее говорит такие высокие слова о математике. Да опять же все по тому же самому, потому что он убежден, что математика бывает разной, и что та математика, которая выродилась в, вот, которая под, в виде, под названием алгебры упоминает Сальери, на самом деле это не вся математика, не единственная возможная математика, бывает другая математика. И эта математика... как выражался Навалис, восточного типа, не западного, а восточного.
Слово алгебра тоже восточное?
Кстати, интересно, что слово алгебра арабское, конечно, да? Да. Но здесь дело, на самом деле, даже не в алгебре. Здесь скорее речь идет вот о чем, что писал вот Навалис, еще один афоризм короткий его приведу. «Родина математики – Восток», – говорил он. «В Европе же она выродилась в голую технику». Алгебра ассоциировалась с чисто механическим, техническим способом решения задач. За ним место, как бы вот, это мы можем решить задачу алгебраически, не имея определенного интеллектуального видения. И это не очень хорошо. Очень интересно, что, например, для того же Декарта подлинная математика, божественная математика – это, теперь, очень видение. Ведь Бог ничего не доказывает. Он просто видит, что нечто обстоит так. Человеку уже в силу ограниченности его разума приходится строить математические доказательства, как человеку, как слепому, которому приходится… Он не видит просто все, что вокруг него, а ему приходится ощупью, шаг за шагом передвигаться, ощупывая один предмет вслед за другим. Также и тот, кто строит доказательства, он подобен тому, кто либо в темноте, либо он слеп, и он передвигается вот так ощупью, шаг за шагом. А если бы он мог видеть, он просто бы увидел,
как. Ну, математика была бы не нужна, если бы мы видели, как Бог нас видит, да, как в послании к Коринфянам говорится, что тогда мы будем знать, как нас знает Бог. Да?
Ну, вот очень интересно, что для Декарта и для вот этой традиции, Галилей к ней еще относится, или Кеплер, для них математика бы не исчезла. Но для них парадоксальным образом божественная, возможно, некая божественная математика, которая математика без доказательства, которая математика чисто умозрительная, когда мы видим. Очень любопытно, что здесь одна перекличка. Вот Навалис говорит, что это математика с Востока.
Слушайте, а есть такие книги вот про математику, где минимум формул или вообще формул нет? Вот, очень... вот было бы очень здорово почитать, как бы понять, что такое математика, потому что, когда мы открываем учебник, мы сразу видим огромное количество задачек, формул, уравнений, и сразу... Дух наш падает, мы говорим, мы все равно ничего не понимаем.
Но очень интересно, что вот превращать математические тексты в длиннющие рассуждения и доказательства, в цепочке строгого доказательства – это греческая, на самом деле, традиция. Некоторые историки считают, что она связана с конкретными историческими событиями, с софистикой. И вроде бы могло пойти по-другому. Но так или иначе, европейская математика – наследница греческой математики. Но, с другой стороны, например, существует традиция математики, например, древнеиндийская. И в древнеиндийской математике очень любят вспоминать, я не укажу сейчас точно где, но, например, другой немножко способ доказательства, когда рисовался некий чертеж. И задача была нарисовать геометрический чертеж настолько хороший, чтобы, посмотрев на него, или, по крайней мере, достаточно долго вглядываясь в него, тот, кто это делает, смог увидеть абсолютно без сомнения, что некое утверждение имеет место.
Кто-то говорил, что...
И под таким чертежом было написано просто, могло быть написано просто вместо кайса «смотри».
Ага. Кто-то говорил, что геометрия ближе к Богу, чем алгебра. Так это или нет? То есть, как бы она поднимает нас ввысь, поскольку она мыслит мир объемно, пространственно, топологически.
Да, действительно, был такой очень влиятельный немецкий математик начала XX века Герман Вейль. И действительно, он говорил о демоне абстрактной алгебре и ангеле топологии. Но слово топология – это было такое современное название для геометрии. И действительно, топология больше связана с видением и созерцанием, а алгебра именно с алгоритмом, еще одно арабское слово, с вычислением некоторым. Вот в каком-то смысле алгоритм – это то, что можно передать машине, а вот видение машине непонятно, как передать.
Ну да, поэтому архитектор – это человек, который проектирует здание, машина, ну сейчас искусственный интеллект, правда, на подходе, может, и Евгений Онегин будет писать, и исторический музей проектировать, но пока все-таки это делает человек, обладающий творческой способностью, творческим видением. Ну вот романтики понятно, а ведь после романтиков появляются люди, которые удивительным образом сочетают в себе таланты математиков, философов и иногда писателей. Вот Льюис Кэрролл, которого мы в детстве, наверное, все читали, а кто-то, может быть, и не только в детстве, приезжавший, кстати сказать, в Россию и оставивший замечательное описание России, по-моему, в 1869 году, если я не ошибаюсь, он был в Петербурге. Как получилось так, что вот математик вдруг пишет сказку для дочери, и есть ли там какие-то математические вещи, которые могут нам объяснить мироздание?
Это очень любопытно. Это вообще, Алексей Павлович, вы меня все время ставите в очень трудное положение. Вы затрагиваете одну с другой, ну, каждую тему, каждая из которых бездонна.
Романтиков отругали.
Хорошо, да, давайте мы немножко про Кэрролла поговорим, да, конечно. Да. Действительно, удивительным образом, Кэрролл, Льюис Кэрролл, это его псевдоним литературный, его фамилия была настоящая Доджсон, и он был математиком и логиком, кстати, довольно крупным и нетривиальным. И действительно, когда он рассказывает вот эти свои сказки, написанные в стиле нонсенса, то они пронизаны, конечно, если не в чистом виде математики, то математическим типом мышления и очень математическими шутками. Ну, например, вот мне очень нравится, я в свое время слышал слова, что Кэрролл в «Алисе в стране чудес» предлагает некую нетрадиционную концепцию, там, не знаю, физического пространства. Когда, например, действительно Алиса отламывает от гриба, от круглого, прошу прощения, гриба, с одной стороны и с другой стороны, если откусить от одного этого кусочка, отломленного с одной стороны, например, в левой руке, то ты будешь уменьшаться, если в правой, ты будешь увеличиваться. Соответственно, пространство у нас неоднородно или еще что-то. Но нетрудно заметить, что перед нами шутка, причем шутка типично математическая, совершенно понятно почему. Потому что нетрудно сообразить, что один и тот же кусочек гриба может оказаться как с левой стороны, так и с правой, в зависимости от того, с какой стороны мы к этому грибу подойдем. И поэтому ситуация оказывается совершенно абсурдная. Алиса действительно, ей гусеница говорит, если как бы откусишь слева, увеличишься, там уменьшишься, откусишь справа, увеличишься. Она подходит, видит гриб круглый, она не знает, что с ним делать. Она подходит с произвольной стороны, протягивает руки, отламывает, и действительно получается все. При этом совершенно очевидно, что те же самые куски могли оказаться не в левой и не в правой руке, а наоборот. Но вот эта шутка – типичная шутка математика. Но это вот скорее такая шутка в стиле нонсенса. По поводу каких-то глубоких вещей можно говорить. Кстати, очень интересно, что на протяжении своей жизни, почти всю жизнь, комментарии к Алисе писал Мартин Гарднер. Мартин Гарднер, человека, которого в советские годы у нас хорошо знали, это американский популяризатор математики. Он написал кучу книжек, на которых молодые математические интеллектуалы росли, решая разные нетривиальные задачи. Вот Гарднер на протяжении жизни писал комментарии вот к этим Алисам кэрролловским. Их несколько было изданий, он их добавлял и очень много размышлял над ними. Кстати, очень интересно, что Мартин Гарднер, кстати, один был из верующих математиков.
А сам Кэрролл был верующим?
Кэрролл, на самом деле, на этот вопрос ответить не так легко. Но, вообще говоря, он по своему статусу и позиции должен был быть верующим. Поэтому очень часто в то время выяснить, насколько сам он был верующим, трудно. Но, скорее всего, был.
Ну, это действительно вопрос
скорее
такой.
Скорее всего, был. То есть, это вопрос, скорее, такой
тонкий. Иногда и не ответишь, да, если человек,
да, кроме того,
не занимается богословием впрямую, да, и пишет не богословские, конечно, тексты, ученый. В какие-то периоды жизни он может быть верующим, в какие-то скептиком, да, он может приближаться к Богу, отдаляться от Бога, как, например, Иван Петрович Павлов, который был физиологом и свою веру исповедовал именно после Октябрьской революции, когда гонения на веру в нашей стране усилились.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о философии математики с Владиславом Алексеевичем Шапошниковым, доцентом философского факультета МГУ, кандидатом философских наук. И вот мне хотелось бы в заключительной части программы спросить, а вот в русской традиции, я знаю, что вы много занимались отцом Павлом Флоренским, но, наверное, ведь не только Флоренский совместил в своей творческой судьбе математику, философию и богословие. Вот, была школа, Московская математическая школа, да, Николай Васильевич Бугаев, отец Андрея Белого. В чем вообще особенность подхода к математике вот в русской традиции, в Московском университете? И связано ли это как-то с таким вот православным, что называется, основанием русской культуры?
Мне кажется, что связь с православным основанием русской культуры была здесь в первую очередь через христианский платонизм. То есть эти, те, кто относились, принадлежали к этой традиции, способ, которым они воспринимали математику, или, например, связывали математику с богословием, было связано с их, с тем, что они ощущали себя принадлежащими и продолжающими традицию христианского платонизма. И это и отец Павел Флоренский, это и Алексей Федорович Лосев, это и ряд, собственно, московских математиков, которые, в общем-то, философами в прямом смысле не были, например, вот тот же Дмитрий Федорович Егоров.
Который с Лосевым проходил по одному и тому же делу в 29-м да. году об истинно православной церкви и, по сути, умер, да, вот, находясь в заключении. Ну вот, а почему такой вот симбиоз интересный получился? То есть они, тот же Флоренский, закончил математический факультет Московского университета, потом ушел в семинарию Троицы Сергиева Лавра. Оставил он математику, то есть он забыл эти 4 года, которые он провел на студенческой скамье, или все-таки вот эти математические идеи, там, изучение Георга Кантора, например, тогда очень популярного, каким-то образом помогли ему в формулировании богословских его каких-то идей?
Конечно, помогли. Ну вот, например, когда отец Павел попадает в Московскую духовную академию, и в особенности, когда он ее уже заканчивает, начинает там преподавать, одно из первых его проектов – это было преподавание того, что курса, который он прям так и назвал, математическая апологетика, поскольку он ставил, считал, что именно изучение, причем современной математики, той же теории множеств Кантора и других вещей, оно очищает, осуществляет, позволяет осуществить определенный катарсис, расчистка души от современности. И в этом смысле, расчищая как бы вот дорогу, освобождая человека от определенных заблуждений, который с его точки зрения как бы вот естественно мы считываем из современной культуры, мы тем самым освобождаем место, в котором мы можем встретиться с Богом. Мы освобождаем место, и начинают работать вещи, которые отгораживали от нас вот эти вот, так сказать, постройки современной культуры.
Ну, это удивительно, то есть, потому что вот эта современность, она нас захлестывает. И я помню даже письма Лузина Флоренскому, где Лузин признавался, что Флоренский дважды спас его, ну, от каких-то крайних шагов отчаяния, потому что Лузин размышлял, ну, как можно заниматься математикой, когда революция, когда надо вот идти народ спасать, вот, когда нужно что-то делать для народа, а ты тут математикой занимаешься. И Флоренский ему говорил, не волнуйся, ты занимаешься правильным делом. Вот, и Лузин, насколько я знаю, он, будучи математиком и основателем целой школы математической, читал «Столб утверждения истины», писал Флоренскому какие-то свои размышления по поводу этой его богословской книги. Значит, все-таки потребность какая-то была у математиков вот в чем-то, скажем так, не математическом.
Конечно. Но вот опять же, если мы говорим о вот этих двух образах математики, то Флоренский, безусловно, он продолжает традицию романтизма. Вообще, конечно же, вот романтизм, он совсем не закончился там, в середине XIX века. Да? Он благополучно продолжился и в XX веке, и в определенном смысле он по-прежнему с нами. Да? Он оказался неким постоянным компонентом культуры. С другой стороны, Флоренский, конечно же, в этом смысле ближе к Новалесу, чем, например, к тому же Андерсону. И он убежден, что есть та математика, которая... Есть математика, которая сочетаема, есть некая софийная математика, та математика, которая вполне сочетаема с нашим вниманием ко всему личностному пространству, да, всему, что связано с верой, с любовью, с самопожертвованием, вообще с темой жертвы и так далее. Вот весь круг экзистенциальных тем на самом деле не есть нечто противоположное математическому пониманию мира. Эти вещи встречаются. И мне очень Хочется сказать, что на самом деле сама идея, что их следует разорвать и расколоть и противопоставить, во многом была акцентирована, конечно, романтизмом европейской культуры. Потому что, например, вот мы уже вспоминали Николая Кузанского, мне хочется вспомнить еще одну такую очень ключевую фигуру, такую тоже, ну, не совсем переходную. Сам Николай Кузанский же фигура переходная от средних веков к эпохе Возрождения. Да и вообще вопрос, когда средние века закончились, такой вопрос непростой. Мне хотелось вспомнить Данте. Вот очень интересно, что Данте, причем завершая свое главное произведение, в самом конце «Божественной комедии», в последней песне «Рая», более того, буквально почти на последних страницах, описывает самого себя, поскольку он описывает некое свое видение, и он предстает непосредственно, он видит Бога, он видит Божественную Троицу. И очень интересно, что он, когда сначала смотрит на Божественную Троицу, он видит три круга. То есть это описание идет на математическом языке, геометрическое описание. Три круга, как пишет Данте, разного цвета, но одинакового размера. На самом деле, если мы посмотрим, например, на иллюстрации попытки изображать Божественную Троицу с помощью кругов, мы даже можем выяснить, догадаться, какие это были цвета, судя по всему. В частности, если мы посмотрим на иллюстрации в рукописях Иоахима Флорского, то, судя по всему, зеленый круг – это Бог Отец, синий круг – это Бог Сын, а Дух Святой – это красный круг. Но вот красный цвет даже у Данте упомянут.
Вот даже если мы придем в темный храм Троицкий и посмотрим на икону Андрея Рублева или на ее копию, мы тоже увидим три круга. Мы увидим три нимба на иконе Троицы, которые могут светиться так, что у нас возникнет видение, похожее на дантовское видение, что удивительно совершенно. Да? То есть Данте не был причастен православной традиции, конечно, не мог знать, да, этой иконы.
Но я рассказал еще не всю историю.
Да.
Это первое, что видит Данте. Угу. Он видит вот эти три круга, которые взаимно отражают друг друга, да, они в единстве пребывают. Три цвета. Но дальше, когда он начинает вглядываться дальше в эти круги, и он говорит, что когда он начинает получать уже помощь от Бога, и сам способ видения его меняется, он неожиданно обнаруживает, что это не просто круги, а в них проступает человеческий лик. И он говорит, что я оказался в ситуации, подобной геометру, который пытается решить задачу квадратуры круга и никак не может найти вот это общее основание, которое позволит ему соединить круг с квадратом. Как соединить геометрический круг и человеческий лик? И заканчивается видение тем, что ему это открывается, но это невозможно выразить словами, и на этом, собственно, видение заканчивается. То есть вот очень интересно, что на первом уровне появляется математический образ, за ним открывается вот этот экзистенциально-персоналистический образ, личностный образ Бога. И дальше последняя тайна состоит в том, как они сопрягаются между собой.
А чудо можно объяснить с помощью математики? Вот дать некую формулу чуда?
На мой взгляд, нет.
Но Флоренский же пытается вот работать с прерывными функциями. И вообще вот аритмология, как некое нарушение ритма, как некий разрыв, да? Что это, как не попытка математически смоделировать чудо? Сказать, что мир нового времени, где все имеет свои причины, да, где из ничего ничего не возникает, это не совсем тот мир, который сотворил Бог, да, что для Бога возможно все.
Я, если честно, не очень... Я много достаточно занимался вот этими аритмологическими идеями Николая Бугаева и продолжением их у отца Павла Флоренского, но, честно скажу, я не могу сказать, что они очень меня вдохновляют, потому что здесь скорее идея чисто отрицательная. Да, если функции разрывные, то они вроде оставляют некие пробелы, в которые может просочиться чудо. Но здесь это что-то напоминает вот того самого бога пробелов, да, бога, которому остается некое место в пробелах между математической закономерностью. Мне не очень эта картинка нравится. Мне больше нравится другая картинка. Вполне как бы вот математические закономерности могут быть чрезвычайно сложные. Они очень интересно включают работу с бесконечностью. и они сами по себе и способ вглядывания могут быть, оказываться тоже тем местом, той точкой, в которой человек может встретиться с Богом. И это будет чудом. И это будет чудом полным, полноценным, а не просто чем-то таким, чему отвели ячейку между закономерностями. Сами закономерности могут открываться нам как чудо.
Я понимаю.
И в этом смысле, вот мне кажется, что да, здесь
что чудо как некая прореха, которую мы пытаемся протащить да, сквозь щелку, сквозь форточку, да, вот, это не совсем то, что достойно настоящего чуда. Вот. А святые математики были, Владислав Алексеевич?
Хороший вопрос. Ну, в определенном смысле, ну, не знаю, ну, например, тот же Дмитрий Егоров, которого мы вспоминали.
А, который может когда-нибудь церковь может его прославить.
Может быть, как прославить,
новомученика, что он как и отца Павла Флоренского.
Да, как отца Павла Флоренского, конечно.
В 1937 году был расстрелян, вывезен с Соловков и расстрелян так до сих пор до конца непонятно где, то ли на Ладейном поле, вот, то ли где-то под Ленинградом. Вот, но, конечно, это вот люди, которые совершили подвиг христианский, безусловно. Но вот святые, которые прославлены церковью.
Но вот здесь мне хотелось, может, на такую тему обратить внимание. Дело в том, что и Дмитрий Федорович Егоров, отец Павел Флоренский, если они и будут прославлены в лике святых, то не за то, что они математики.
Ну, конечно.
То есть вот в этом смысле сочетание математики с святостью оно вполне возможно. Но очень любопытно, я приведу один пример, хотя он и не из как бы православной практики. В одном из американских протестантских храмов, я не вспомню сейчас, какой из, как бы, да, какого из направлений протестантских, есть тоже современная икона, современное изображение танцующих святых. И там очень интересно, что они действительно изображены с нимбами, и там они изображены как танцующие в едином хороводе, который ведет Христос. И в этом хороводе очень много-много людей, которые вроде бы в прямом смысле не были членами церкви. Но с точки зрения того, кто это как бы представлял, они прославляли Бога тем, что они делают. И в этом хороводе есть математик, профессиональный математик 20 века, который в прямом смысле не был верующим. Это венгерский математик Пал Эрдош. Но тот образ жизни, тот способ, каким образом он отдавался математике, это была полная отдача. То есть для него действительно математика, то есть это было действительно нечто такое, к чему он относился как больше, чем просто к занятию наукой. Он отдавал этому всего себя. Он в этом смысле его сравнивали там, с каким-то математическим монахом. Да? Вот у него не было ничего, ни семьи, ни собственного дома, никакого имущества. Он переезжал от одного знакомого к другому, причем это были только математики, и он приезжал для того, чтобы… Он говорил, мой разум открыт, я готов заниматься задачами. И он писал совместные статьи с ними.
Это такая научная аскеза, да?
Да, такая научная аскеза. То есть для него буквально, вот как раз тоже мы говорили о жизни и смерти, вот для него, у него был своеобразный, он был очень своеобразный человек, с своеобразным чувством юмора, на его языке человек, который перестал заниматься математикой, это человек, который умер. То есть вот для него как бы, вот, не заниматься математикой, это было не жизнью. И интересно, что даже современные математики, почти он настолько с огромным количеством людей сотрудничал, настолько делился этой мыслью, разделял ее с другими, что есть понятие числа Эрдоша. Это значит, математики делились на те, у кого есть, у кого были просто совместные работы с Эрдошем, у кого были там, так сказать, учителя, у которых есть совместные работы с Эрдошем и так далее. То есть вот он захватывал вот своей деятельностью почти все сообщество. В этом смысле он действительно, как бы для него математика – это была некая форма служения.
Ну, поскольку наша передача подходит к концу, я хотел бы последний вопрос задать. Можем ли мы сказать, что Бог может говорить с нами и на языке математики? Вот иногда мы, слушая музыку или приходя в музей и смотря великие картины, или молясь перед иконой, говорим, Бог говорит с нами, да? Бог говорит с нами в музыке Моцарта, Бог говорит с нами в иконописи святого Андрея Рублева. Можно ли сказать, что Бог может говорить с нами и на языке математики?
Да, конечно. Более того, вот мы вспоминали уже отца Павла Флоренского, у отца Павла Флоренского есть места, где он прямым образом об этом говорит. Конечно, может. Очень интересно, что мы вспоминали Навалиса. У Навалиса есть один из фрагментов, где он буквально вот такими словами говорит о том, что Бог может говорить с нами через разные вещи. Почему, собственно, мы считаем, что он не может говорить с нами через математику?
Ну что же, дивные дела твои, Господи. С вами была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире. До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.